Глава 14. Все в Наволе говорили, что Сия Алеция де Виолетта Нотти – красавица. Но это было все равно, что назвать лазурь необъятной, а наволанцев коварными. Я видел ее дважды и оба раза испытал потрясение. Один раз я был с друзьями Пьеру и Чьерко, и они показали мне ее. Она сидела за столиком перед таверной, славившейся своими горькими настойками. В этом заведении использовали не длинные столы со скамьями, а маленькие столики, создавшие интимную обстановку. На Сии Алеции было зеленое платье с белым кружевом, обнажавшее значительную часть груди. Ее глаза были подведены, губы накрашены, а шелковистые черные волосы, уложены в сложнейшую прическу из кос и завитков, должно быть, служанки трудились над ней несколько часов. Сия Алеция напоминала портрет кисти Араньяло. Неземной и завораживающий, словно фата, вот только она была живая и досягаемая. Создание из легенд, сидевшее перед нами и потягивавшее красную настойку, в то время как мужчина напротив архинома Нобили Ансенс, судя по расшитым брюкам и камзолу, лез вон из кожи, отчаянно желая, чтобы она обратила к нему свой драгоценный взгляд. Алеция ди Виолетта Нотте. «Куртизанка», — шептались Пьера и Чьерко. «Куртизанка, у которой четверо мужчин, и каждый содержит для нее палаццо, чтобы она могла навестить его, когда ей удобно. Женщина столь соблазнительная, что эти мужчины согласны делить ее очарование и внимание, поскольку без них погибли бы». Говорили, что Сия Алеция погубила архинома Талья, заставив Патро, брошенного ею из-за вспышек ревности, потратить все деньги в попытках вернуть ее. Алеция ди Виолетта Нотте. Ай! Один вид ворот ее особняка пробудил во мне страсть. Полонос, судя по выражению его лица, тоже узнал эти ворота. Что? Челия делает в палаццо этой женщины. Что могло этой женщине понадобиться от Челии? Пьеро говорил, что Сия Алеция иногда устраивает вечеринки для мужчин, которым благосклонно, подбирает им пары из юных Вианома, девушек, которым нравились игры обольщения, дочерей изготовителей матрасов, ткачей и свечных дел мастеров, которых приводили к ней матери и отцы, желавшие употребить сокровища между бедрами своих дочерей, соблазнять, ублажать и в конечном итоге подняться в наволанском обществе. Пьеро и Чьерко рассказывали истории об этих девушках. Пьеро утверждал, что купил ночь с одной из них, но вместо того, чтобы превозносить девицу, превозносил Алецию, которая столь хорошо ее обучила.
«Ай, Давико!» Тут он ударился в лирику.
Что она творила своими пальчиками, своим язычком? Она была фатой спальни. Древний Калиба не мог требовать большего от собственных служанок. Ай! Пьеро мечтательно вздохнул. Каждый мужчина должен провести ночь в объятиях девушки, обучавшейся у Сия Алеции. Я посмотрел через кованые ворота на лежавшие за ними фонтаны и деревья, но Челию не увидел. Стражник, в свою очередь, разглядывал нас с Полоносом. «Если у вас нет тут дела», — он дернул головой, — «проваливайте». Полонос потянул меня за рукав. «Нам лучше уйти».
«Что за дело может быть здесь у Челии?»
«Вам известно, какими делами здесь занимаются», — ответил Полонос, волоча меня прочь.
«Но как она могла?»
Быть может, она прямо сейчас разгуливает по садам Алеции, соблазнительно задрапированная одна из ее нимф. Пьеро описывал, каково это – побывать внутри. Искрящаяся компания девушек – фат удовольствия. Неужели Челия одна из них? Неужели она уже расположилась между бедер какого-то развратного архинома? Я уходил, пытаясь отогнать образы, наводнившие мое сознание. Сбивающие с толку, возбуждающие, отталкивающие, интригующие. Вот Челия в роли Фаты Калибы, облаченная в прозрачные шелка. Вот Челия позволяет платью соскользнуть к ее ногам. Вот Сия Алеция во всей ее красе вместе с Челией. Их тела переплетены, как на рисунках, которые я видел в отцовской библиотеке. Долгое время я брел наугад, сопровождаемый Полоносом и Ленивкой. В моем разуме кружились видения, которые я пытался заглушить, вопросы, которые не мог отторгнуть. «Хотите, чтобы я проследил за ней?» — прервал мои мысли Полонос. «Следующий раз, когда она уйдет, я могу проверить, встречается ли она с...» Он умолк. «Мужчинами». Это слово он не осмелился произнести. «Проверить, встречается ли она с мужчинами, ходит ли по тавернам и сидит ли на коленях у архинома с похотливыми сердцами, у юных расточительных нобелей или старых морщинистых толстых меркант. Узнать, взялась ли она за ремесло Алеции, порочит ли регулаи распутными выходками. Вот что хотел сказать Полонос, но не сказал». «Нет», — я покачал головой, — «не знаю». Я сомневался, что Челия делает то, что делает, публично. Очень уж старалась она сохранить в тайне свой визит к Сия Алеции. Но у меня было дурное предчувствие. Визит Челии в дом столь известной женщины, причем такой скрытный, не предвещал ничего хорошего. «Быть может, она просто встречается...» Полонос умолк, потому что в доме Сия Алеции все встречи подразумевали плотское взаимодействие. «Если только...» «У Алеции есть влияние во многих сферах. Многие архинома ищут удовольствий у нее и ее нимф. К ней приходят друзья и враги, и если у Челии имеются секреты...» «Мне на ум пришел Казета, неприятный, шепчущий, подозревающий всех, у кого есть секреты, задающий вопросы, который постоянно отравлял его разум, и теперь отравил мой. Она предательница?» «Я думал о Челии, смеющейся, дразнящей меня, зовущей покататься в солнечный денек. Может ли моя сестра быть предательницей? Следует ли рассказать об увиденном отцу, или лучше сразу обратиться к Казете?» Казета определенно не станет терять время на выяснение причин скрытности Челии. Он прилипнет к ней, подобно тени. Он будет следить, будет слушать, и в конце концов... Я содрогнулся. Мне отчаянно не хотелось выпускать на свободу тьму Казеты. Этот человек выдирал из людей тайны, как рыботорговец выдирает кости из рамильской форели. Напустить Казету на Челию... Что ж, он наверняка выяснит, зачем она приходила в палаццо Виолетта Нотте, однако нет никаких гарантий, что Челия в итоге не станет кровавым подношением моему отцу. Погруженный в тревожные мысли, я бродил по городу с Ленивкой и Полоносом, не сознавая, куда меня несут ноги, размышляя только о Челии и проблемах, вызванных ею тайной. От раздумий меня внезапно оторвали колокола, пробившие третий час, лавина черных мантий и приветственные крики. «Давико! Ай, Давико!» Я недоуменно поднял глаза, пытаясь понять, где нахожусь. Это был университетский квартал. «Давико! Стряхни шерсть с глаз!» Река студентов лилась из студио Летиджи, толкая величественные деревянные створки дверей. Они были украшены резьбой, изображавшей знаменитых наставников и восхищению внимавших им студентов. Хотя, если приглядеться, можно было отыскать ловко спрятанных дремлющих лентяев. Теперь эти створки были распахнуты, и в бурлящей массе освобожденных учеников я заметил знакомые лица. «Давико!» — позвал Чиерко. Он запутался в своей мантии, пытаясь скинуть ее на бегу. «Где ты был? Мы думали, что потеряли тебя». Он ткнул в меня пальцем. «Глядите, братья, наш заблудший регулай!» Наверное, я подсознательно искал общество и утешения, раз оказался в нужное время в том месте, где часто встречал друзей. Вместе с Чьерко Альтосевичи был его брат Пьеро, а также мой ученый друг Джованни и Антонна Верадика, которого мы звали Тоно. Все они жонглировали ворохами бумаги и перьев, скидывая на жаре черные студенческие мантии, наконец-то выйдя из-под власти университетской традиции. «Я же говорил, что недавно видел его», — сказал, стягивая мантию через голову, раскрасневшийся и взъерошенный Джованни. «После того, как вы с Пьеро бросили меня в холмах». «Ты хочешь сказать, после того, как ты лишил нас лошадей?» — — упрекнул Чьерка, но, не дожидаясь начала спора, все еще наполовину одетый в хлопающую мантию, кинулся вперед, чтобы обнять меня. «Наш давно пропавший друг!» Он обхватил меня руками, запутав в своем облачении, и принялся скакать, словно ребенок, нашедший любимую игрушку. «Пропавший, как моряки Ладометы, потопленный Чарулей. Он потерялся, а теперь нашелся!» Я со смехом оттолкнул его. «Да не терялся я, Чьерку. Хотя недолго мне оставаться на плаву, если в дело вмешается Ашья». Я отбился от второй попытки поймать меня, затем принялся помогать Чьерку, который запутался в своей мантии и книгах. «Ай, та чужестранка!» — сказал Чьерка, высвободив голову с потной копной черных волос, кустистыми бровями и глубоко посаженными глазами, подвижными и выразительными. «Она слишком тщательно контролирует твоего отца. А теперь и тебя!» «Хуже того!» — добавил его брат. «Она делает его красивым!» Пьера, наконец, удалось стянуть мантию из головы, продемонстрировав такие же глаза, как у брата, а еще острый материнский нос, напоминавший обнаженный меч, с которым он часто тренировался. В отличие от Чьерка, у него были прямые соломенные волосы. Пьеро был светлокожим, а Чьерка – смуглым, но они определенно были братьями, с густыми бровями, пронзительными синими глазами и одинаковыми ухмылками и энергией. «Только взгляните, как красиво подстрижены и завиты его волосы!» Пьеро протянул руку, чтобы взъерошить мне шевелюру. «Что за симпатичный мальчик?» Он ущипнул меня за щеку. «Симпатичный мальчик в преддверии своего дня имени! Надо же, как ты вырос!» Теперь он обеими руками щипал меня за обе щеки. «Такой большой мальчик!» «Фискато!» Я оттолкнул его и мазнул тремя пальцами по щеке. «Ты показываешь мне три пальца?» — воскликнул Пьеро в притворной ярости. «Более того, я покажу их тебе еще раз. Три и три!» «Ты осмеливаешься показать мне три пальца, пес Регулаи?» «Не осмеливаюсь, а дважды осмеливаюсь!» «Мы должны драться на дуэли!» С боевым криком Пьеро кинулся на меня. «Мир!» — взмолился я, когда мы с хохотом впечатались в колонну, и Пьеро попытался повалить меня. «Мир, Пьеро! Для дуэли слишком жарко!» Но превосходивший меня скоростью и силой Пьеро не унимался. Ленивка кинулась ко мне на помощь, она лаяла и прыгала по нам обоим, виляя хвостом и покусывая... пока Пьеро не скатился с меня и не сел, раскрасневшийся и задыхающийся, держа собаку на вытянутых руках, в то время как она пыталась облизать ему лицо. «Ай!» — выдохнул он. «Ты прав, слишком жарко. Значит, сдаешься?» «Сдаюсь». Я поднялся со всем достоинством, какое только возможно, когда тебя повалил на землю полуодетый студент Летиджи. «Сдаюсь и салютую тебе». Я проигнорировал ухмылку Полоноса, приводя в порядок свою льняную рубашку. «Но только если пообещаешь выпить». «Когда это мы не пили?» Пьеро скинул себе ленивку, рукавом вытер с лица ее слюну и свой пот, потом задумался. «Когда-нибудь бывало такое, чтобы мы не пили?» «С тобой не бывало», — ответил Джованни. «Что ж», — сказал Пьеро, поднимаясь на ноги и бросая злобный взгляд на двери студио Летиджи. «Должен же я чем-то смыть ужасные воспоминания о нашем маэстро Ди Кулалингве».
«Сфай, так нельзя!» — начал было Джованни, но его перебил Чьерка.
«Маэстро Култалангве стоит прямо за тобой».
Пьеро в панике крутанулся и рухнул на колени, готовый пометить свою щеку в качестве извинения.
Конечно же, никакого маэстро там не оказалось, только другие студенты, болтавшие друг с другом и снимавшие черные мантии.
«Фискато!»
Вскочив, Пьеро ударил Чьерка по руке.
«Ты меня напугал!»
«В таком случае не называй нашего маэстро жопоязыким.
В жопу этого свинячего фискатоло!»
«Как говорил своему юному ученику мудрый Плезиус», вмешался Джованни, наставительно качая пальцем, «не произноси в сортире слова, которые не готов произнести на квадрацу».
«Пьеро, чей Плезиус?»
Пьеро сплюнул.
«Хватит с меня Плезиуса!»
«Ты мог бы поучиться у Плезиуса.
Ты мог бы поучиться фехтованию.
Мудрость острее меча.
В таком случае воспользуйся ею, чтобы управлять моей загородной виллой и обеспечить мне жирный доход».
«Какой загородной виллой?» – фыркнул Джованни.
«Твоя семья ее продала».
Пьеро добродушно рассмеялся.
«Вот для этого и нужен меч, чтобы добыть новое поместье. Я присоединюсь к Люпари и завоюю несметные богатства».
«Ты всегда можешь добиться того же, переуспев в занятиях».
«Верно, но для этого потребуется
изучить Плезиуса».
«Именно», — Пьеро огляделся. «Мы же вроде собирались выпить. Лично я бы не отказался, даже Плезиус любил вино».
«И написал о нем поэму», — откликнулся Джованни.
«Ну, наконец-то мудрость. По крайней мере, мы все сходимся во мнении насчет выпивки».
И с этими словами мы подобрали вещи моих друзей и двинулись по Виа Райана. Говорили, что юная Сиа Райана Белопензи побудила своего ухажера, престарелого и уродливого Пагамелло, построить роскошную крытую колоннаду вдоль всей улицы, чтобы укрыть свою возлюбленную красавицу от ледяного дождя и палящего солнца по пути в университет и обратно. Без сомнения, когда-то это был прекрасный пассаж. Однако, несмотря на романтичные намерения Сио Пагамелло, студенты исписали колонны углем. Гигантские лошадиные пенисы соседствовали с умными фразами из Филоса и Летиджи, которые, в свою очередь, перекрывали проклятия в адрес сморщенных ягодиц того или иного наставника, обидевшего студентов. «Смотрите!» – Пьеро показал на изображение университетского маэстро с невероятно длинным языком, скрытым в заднице стоящего на карачках студента. Снизу был нацарапан стишок про троганье и облизывание задов. «Кулаточи, кулалингве, культалангве, молто». Все зовут его Кулалингве. Я узнал руку, написавшую эту поэзию. «Твоя работа». «И теперь все его так называют», — ответил Пьеро. «А значит, мои слова правдивые истины. Все зовут этого жопоязыкова так, как он того заслуживает. И я с чистой совестью могу принести клятву во имя Легуса. Все зовут его Кулалингве». Он просиял от гордости. «Это доказанный факт. Даже благородный Плезиус признал бы».
«Похоже, наш своенравный друг наконец-то стал студентом Летиджи», — сухо заметил Джованни. «А мы-то думали, что он спит на всех лекциях».
«Во сне червь превращается в бабочку», — откликнулся я.
«Великолепная мысль!»
«Фискато!» — сказал Пьеро. «Я повелитель дебри закона!»
Остальные слова потонули в шквале наших непристойных комментариев.
«Скорее повелитель языков!»
«Повелитель задниц!»
«В случае Пьера это прогресс!»
«Я опускаю скупую слезу гордости!»
«Я опускаю спрутто спреми!»
«Брызги спермы!»
«Наконец-то стал ученым!»
«Пьеро Альтесевичи, маэстро де Фискатоло!»
«Я маэстро Делитиджи», – запротестовал Пьеро.
«Ты трепло», – задумчиво возразил Чьерко.
«Это у тебя не отнимешь».
Чем заслужил очередной удар по руке?
«Фискато», – сказал Пьеро.
«За это ты оплатишь вино у Сианы Грасы».
Мы вышли из-под сводов огромной колоннады Виа Райана и направились на тесную изломанную Виолетта дель Очи, где располагалась таверна Леоросо Банко, на вывеске которой каменный медведь сидел за доской переговоров с огромным горшком меда.